Бедные люди. Приключение, пережитое в подмосковном лесу, оказало благоприятное действие на профессиональные способности Татарского. Сценарии и концепции стали даваться ему намного легче, а за слоган для парламента Пугин даже выдал небольшой аванс. Он сказал, что Татарский попал в самую точку, потому что до 93 года пачка парламента стоила столько же, сколько пачка Мальборо, а после известных событий парламент быстро стал самым популярным в Москве сортом сигарет и теперь стоил в два раза дороже. Впоследствии дым Отечества так и канул в лету, или, если точнее, в зиму, которая наступила неожиданно рано. Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «с корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. Она мелькала одно время на щитовой рекламе ментоловых сигарет. Яхта, синь, фуражка с крабом и длинные ноги. Татарский ощутил по этому поводу укол ревности, но не сильный. Девушка с ментоловой рекламы была подобрана под вкусы настолько широкой целевой группы, что текст самопроизвольно читался как «с корабля на бля». Волна мухоморной энергии, прошедшая по его нервной системе, почему-то лучше всего отливалась в тексты для сигарет. Наверное, по той же причине, по которой первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастие на всю жизнь. Следующей его большой удачей, не только по его собственному мнению, но и по мнению Пугина, который опять удивил, дав немного денег, был текст, написанный для сигарет Давидов, что было символично, потому что именно с них и началась его карьера. Текст опирался на рекламу Давидов Классик, заполнившую все щиты в центре. Мрачные тона, крупное увядающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание. И подпись «Понимание приходит с опытом». Давидов Классик. При первом взгляде на это мудрое морщинистое лицо Татарский задался вопросом, что же такое знает этот зарубежный курильщик? Первая пришедшая в голову версия была довольно мрачна. Визит в онкологический центр, рентген и страшный диагноз. Проект Татарского был полностью противоположен. Светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими золотыми буквами и текст. Во многой мудрости много печали. И умножающий познание умножает скорбь. Давидов Лайтс. Пугин сказал, что это вряд ли возьмет представитель Давидов, но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный дилер. «Я поговорю с Усиевичем», — бросил он Татарскому. «У него 16 брендов в эксклюзиве». Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял невзначай при разговорах с заказчиками, и его врожденная застенчивость проявлялась в том, что обычно он уменьшал число брендов вдвое. Работа, которая приносила основные деньги, была скучна, тягостна и даже, пожалуй, позорна. У наших ушки на макушке дисконт на гаражи ракушки. Или «Мировой пантин прави, Господи, благослови». Остаточный литературоцентризм редакторов и издателей своего рода реликтовый белый шум советской психики все-таки давал свои скудные маленькие плоды. В начале зимы Татарский кое-как подремонтировал свою однокомнатную квартирку. Дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту у прокаженного, но на капитальные перемены денег не было. Еще он купил новый компьютер, хотя в этом не было особой нужды. Просто стали возникать проблемы с распечаткой текстов, набранных в старом любимом редакторе. Еще один глухой стон под железной пятой Майкрософта. Но Татарский не сильно горевал по этому поводу, хотя отметил глубоко символический характер происходящего. Программа «Посредник» становилась самым главным посланием, стягивая на себя невероятное количество компьютерной памяти и ресурсов, и этим очень напоминало обнаглевшего нового русского, который прокручивает через свой банк учительские зарплаты. Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела, Тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа не только в «Positioning a Battle for Your Mind» Элла Райса, но даже и в последней книге на эту тему «The Final Positioning» — «Окончательное позиционирование». Один искусствовед в штатском Аткинзо клялся татарскому, что все темы, которых не коснулся Элла Райс, разработаны в «Confessions of an Advertising Man» — «Признание рекламщика» Дэвида Огилви. Татарский и без этого искусствоведа уважал Дэвида Огилви. В глубине души он полагал, что это тот самый персонаж 1984 Джорджа Оруэлла, который возник на секунду в воображении главного героя, совершил виртуальный подвиг и исчез в океане небытия. То, что товарищ Огилви, несмотря на свою удвоенную нереальность, все-таки выплыл на бережок, закурил трубочку, надел твидовый пиджак и стал всемирно признанным асом рекламы, наполняло татарского мистическим восхищением перед своей профессией. Но особо ему помогла книга Россера Ривса. Он вычитал в ней два термина «внедрение» и «вовлечение», которые оказались очень полезными в смысле кидания понтов. Первый проект на основе двух этих понятий ему удалось создать для кофе Nescafe Gold. «Давно известно», — написал татарский через 20 минут после того, как это стало ему известно, «что существует два основных показателя эффективности рекламной кампании — внедрение и вовлечение. Внедрение означает процент людей, которые запомнили рекламу. Вовлечение — процент вовлеченных в потребление с помощью рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая скандальная реклама, способная обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично умно раскрывающее свойство товара компания, способная обеспечить высокое вовлечение, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому мы предлагаем применить новый подход. Создать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения будут выполняться разными информационными блоками. Рассмотрим такой подход на примере рекламной кампании «Кофе Nescafe Gold». Первый шаг кампании направлен исключительно на внедрение в сознание максимального числа людей торговой марки Nescafe Gold. Мы исходим из того, что для этого годятся все средства. К примеру, организуется фиктивное минирование нескольких крупных магазинов и вокзалов. Их число должно быть как можно большим. В органах МВД и ФСК поступают звонки от анонимной террористической организации с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Но обыски, осуществляемые милицией в указанных террористами местах, приводят только к обнаружению большого количества банок Nescafe Gold, упакованных в пакеты и сумки. На следующее утро об этом сообщают все журналы, газеты и телевидение, после чего этап внедрения можно считать завершенным. Его успешность прямо зависит от массовости акции. Сразу же после этого начинается второй этап – вовлечение. На этой стадии кампания ведется по классическим правилам. С первым этапом ее соединяет только базовый слоган – Nescafe Gold – взрыв вкуса. Приведем сценарий рекламного клипа. Лавка в скверике. На ней сидит молодой человек в красном спортивном костюме с суровым и волевым лицом. Через дорогу от скверика припаркованы возле шикарного особняка Mercedes 600 и два джипа. Молодой человек смотрит на часы. Смена кадра. Из особняка выходят несколько человек в строгих темных костюмах и темных очках. Это служба безопасности. Они окружают подходы к Мерседесу, и один из них дает команду в рацию. Из особняка выходит маленький толстячок с порочным лицом, пугливо оглядывается и сбегает по ступеням к машине. После того, как он исчезает за тонированным стеклом Мерседеса, охрана садится в джипы. Мерседес трогается с места, и тут же один за другим гремят три мощных взрыва. Машины разлетаются на куски, улица, где они только что стояли, скрывается в дыму, смена кадра. Молодой человек на лавке вынимает из сумки термос и красную чашку с золотой полоской. Налив кофе в чашку, он отхлебывает из нее и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром. Братан развел его в темную, но слил не его, а всех остальных. Nescafe Gold. Реальный взрыв вкуса. Но термин «вовлечение» не просто оказался полезным в работе. Он заставил Татарского задуматься над тем, кого и куда он вовлекает, и, что самое главное, кто и куда вовлекает его. Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже восторг в растущем зуде», посвященную культовым порнофильмам. Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное и утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями. Чтобы донести свое мнение до десятка другого таких же падших сверхчеловеков, тон Саши Бло брал такой, что делалось ясно: Десад и Захер Мазох не годятся в его круг даже швейцарами, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет держать подсвечники. Словом, его статья была совершенным по форме яблоком порока, червивым, вне всяких сомнений, лично древним змеем.